Здравствуйте! В эфире общественное радио «Медиуметрикс Казахстан». А сегодня в студии я, ведущая Нина Гаврилова, и в гостях у нас Оксана Ковальчук. Я почему говорю «у нас»? Да, задумалась я, почему «у нас»?
Ну, ты как-то медленно еще говорить начала.
Да, потому что я, вы и в гостях у нас вот Оксана Ковальчук. Оксана Ковальчук у нас имеет много. Что ты имеешь много?
Статусов.
А, много имеешь.
Что ты сегодня?
Президент регионального представительства МГИ. Аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор, тренер, бизнес-тренер. Ну, в общем-то, это много что еще можно перечислять. Ну, я думаю, достаточно. Основное я сказала. Здравствуй, Оксана.
Привет, Нин. Я так смотрю, ты сегодня такая медленная. Кресло поменяла и сразу как-то медленная стала.
Да, как-то я так начала чувствовать ответственность за те слова, которые я говорю.
Это очень хорошо, потому что это кресло будет периодически то мое, то твое. И мы с тобой про это договорились как раз не так давно. И я тебя с дебютом тоже поздравляю, как ведущая этой программы.
Спасибо. Я думаю, что здесь, про что медленность? То, когда я говорила только про себя, то там, в принципе, и я потом могла на себя же это все и примерить. А когда говоришь о другом, как накладывается отпечаток ответственности, чтобы так передача информации прошла максимально...
Без погрешности.
Да, максимально без погрешности. Мы когда разговаривали с тобой, про что мы будем сегодня говорить, про что нам с тобой интересно, я, подумала, что мы с тобой давно... общаемся, много у нас с тобой пересечений, много информационных каких-то моментов. Я думаю, всегда остается какая-то часть, которая, на которую вроде как и времени нет обсуждать. И вот сегодня хотели бы поговорить на эту тему, потому что я думаю, если мы говорим о профессии, о том, что нас интересует, то было бы важно как-то с такой вот стороны посмотреть на нашу профессию, потому что она такая симпатичная, эта точка зрения, в связи с тем, что в работу психолога и клиента никто за ней подсматривать не может. То есть то, что происходит там за этой дверью, там все, в общем-то, достаточно скрыто от других глаз.
Ну да, мы так и назвали ее с тобой в этот раз, путеводитель по... Я забыла... У тебя где-то написано «Подглядывай».
Нет, название я-то себе не записала. По психологическим услугам. Путеводитель по психологическим услугам.
Ну да, и мы думали о том, что будем говорить о том, что там происходит за дверью, все-таки как-то учитывая конфиденциальность наших клиентов и то, почему это важно для них. Поэтому все наши сегодняшние, может быть, рассказы, они будут максимально приближены к реальности, но максимально с сокрытием паспортных данных, каких-то очень личных историй, для того, чтобы наших героев можно было не узнать, сохраняя такую их тайну. Потому что, мне кажется, говорить о том, что проходит за дверью, лучше всего через истории наших клиентов и, может быть, через наши собственные истории о том, как мы проживаем эти встречи.
Ну да, тут же еще важная вещь такая, если мы будем говорить про историю наших клиентов, но так или иначе мы будем затрагивать и твои истории.
Да,
это твои правда. Переживания, твои ощущения, и здесь ты уже как-то не очень скроешься.
Я думаю, что я с этим справлюсь.
Историей. Хорошо. Тогда наверное, с чего бы хотелось бы начать, это... Есть вот такая часть, что многие переживают, когда вдруг говорят про обращение к психологу. То есть частенько, когда приходят клиенты, говорят, что когда они советуют это своим родным и близким, все говорят, я что, псих, что ли? Вот. И вот с твоей точки зрения, как можно с этими страхами этих людей взаимодействовать так, чтобы это было Ну, так симпатично звучало.
Слушай, ну ты знаешь, я хитрая же в этом месте. Ну, во-первых, ко мне уже очень давно не приходят люди, которые считают психотерапией психом, угу. ну и уделом психов, да. Но я здесь балованная. А во-вторых, когда я слышу такие высказывания, я как-то очень сильно ленюсь переубеждать людей, ну и вкладываться в то, чтобы, ну, может быть, даже это плохо звучит, да, но заниматься психопрофилактикой. Ну, как-то не очень мне это хочется. А, наверное, потому что я какое-то время назад набила оскомину, про это говоря и очень много про это рассуждая. Кроме того, эта тема всегда поднимается на всяких конференциях, на всяких мероприятиях, на психофестивалях, в которых мы участвуем. Но где много в пространстве людей, не знакомых с психологией совсем. Ну, поэтому я даже не знаю, как обойтись с этим симпатично. Но как я обхожусь с этим, я просто не трачу слова. Я работаю на фоне сомневающихся с тем, кто хочет. Ну и провожу мастер-классы всякие, провожу презентации. Но делаю это тоже через живую работу с клиентом в центре, на круге. Другие, которые хотят просто посмотреть, они остаются в аквариуме, но при этом аквариум – это такая штука, где ты поделиться своими переживаниями не можешь. Ну и следующим этапом становится желание самого человека, но быть чуть ближе к этой истории, чуть ближе к этому процессу, ну и же, может быть, что-то о себе сказать. Ну, то есть так еще и наши с тобой группы ведь обычно начинаются. Люди приходят на терапевтические группы и мало понимают, куда они пришли и зачем они пришли. Можно, конечно, много рассказывать о том, что это такое, а можно просто показать, что это такое.
Но здесь как раз вопрос, смотри, мы же когда говорили про вот эти истории, страхи, тебе же эти вопросы задают не те, кто вот дома сидят и говорят, что мы же не психи, мы не пойдем. К тебе же этот вопрос приносит тот, кто к тебе пришел уже.
Нет, ко мне те, которые приходят, они этот вопрос не приносят.
Про своих родных и близких не приносят.
Про своих родных и близких они этот вопрос не приносят. Они это приносят как предложение повествовательное. И тогда я у него спрашиваю, что этим он хотел мне сказать. Ну, то есть, потому что...
Ты это потом в работу берешь?
Я беру просто это в работу, потому что если клиент ко мне приходит и говорит о том, что их люди, родные и близкие считают его психом, потому что он ходит к психологу, либо говорит о том, что я никому не говорю о том, что я хожу к психологу, но мне любопытно, что за этим стоит, какое послание он мне несет своим вот этим текстом. Ну, потому что первое послание, может быть, он хочет, чтобы я была максимально бережна к нему, максимально хранила его тайну, и тогда мы опять обсуждаем вопросы конфиденциальности. И даже я где-то уже спрашиваю, а как вам, если, выходя из дверей моего кабинета, вы встретитесь с другим клиентом? Либо мне нужно ставить ваше время так, чтобы вы ни с кем не пересекались ни до, ни после. Ну, либо говорю о том, могу ли я вашу историю или часть вашей истории брать в супервизию, потому что я, как практикующий специалист, тоже беру супервизию на свои работы. Ну, либо там описывать в статье, которой я обязана, как и президент, и аккредитованный гештальт-терапевт, регулярно размещать во всех публикациях. Ну да, что ты так удивляешься? Правда, обязаны мы с тобой это делать?
Ну,
даже
я
в контракте это написано. Ну, я тебя пинаю все время.
Для меня это новость, я должна.
Да, да. Что ты думаешь, я тебя зря там периодически пинаю, чтобы ты статьи на гора выдавала?
А у меня-то такая фантазия, что ты хотела вообще, чтобы про мои умные мысли кто-то знал.
И это тоже.
Чтобы ты не умерла.
Да, и это тоже. Поэтому я пинаю тебя, а не кого-то другого.
Ну да, я-то с этой точки зрения, когда узнала, что это, оказывается, должна, я как-то в этом месте напряглась.
То есть мне теперь тебя пинать станет тяжелее?
Я не знаю пока сейчас, я только встретилась с этим, я только переживаю этот момент.
Ну да, это тоже такой момент, когда можно в ответ на эти вопросы просто спросить, о чем тогда вы переживаете? Ну, узнают ваши родные и близкие о том, что вы ходите к психологу. И что? Ну, и тогда можем мы выйти на переживания клиента о том, что для него значимо мнение других людей, что ему очень сложно предъявлять свою позицию, свою точку зрения. Ну, то есть там много очень всего может быть в ответ за этими словами.
Ну, смотри, еще есть вот такая вот, тоже такая симпатичная такая вещь, про которую интересно. Вот из твоего опыта встречи с клиентами, какие мифы про психологов приносит клиент, когда приходит к тебе и рассказывает так или иначе?
Ты знаешь, так любопытно, что я понимаю, что клиенты мне мифы не приносят. Угу. Они приходят сразу с какими-то очень большими задачами, у них есть очень много убеждений, установок на том, как это должно быть, и они вот с этим готовым материалом ко мне приходят, и им очень хочется быстрее все это развернуть. Мифы, с которыми я сталкиваюсь, это мифы людей, которые узнают о том, что я психолог, совершенно случайно. На каких-то корпоративных бизнесовых мероприятиях, ну, либо на, ну, не знаю, в поезде, в самолете, в поездах давно не езжу, но вот в самолете на длинных рейсах, там было у меня пару моментов, когда я замечала аэрофобов, а так как я работаю в аэрофобии, я, ну, и врач по первому образованию, у меня все равно где-то клятва Гиппократа в подкорке забита, и я помогаю. Помогаю, ну, значит, нужно представляться, да? И народ потом спрашивает. И вот тут он как раз делится мифами. Первый миф, конечно, это про то, что мы загипнотизируем, что читаем их вообще вот это.
Ну, я вот как раз про это,
да, что, ну, там нужно быть очень осторожным, потому что, ну, вот прям вот вся тайна будет теперь известна для меня, как для психолога. Ну, какими-то очень любопытными в этот момент я начинаю сиять огнями, ну, там, я не знаю...
Слушай, подожди, это миф, что ты начинаешь, или ты прям на самом деле сиять
огнями? Я думаю, что все-таки это миф, потому что, ну, сразу вокруг меня какой-то неземной свет начинает светиться, либо, наоборот, очень черный цвет, и от меня нужно держаться подальше. Ну, то есть, правда, очень сильно меняется общение и контакт. Он либо становится очень открытым, народ собирается, ну, делать, ну, ну, за даром, там, решать свои проблемы, пользуясь тем, что тут на соседнем там кресле сидит психотерапевт. Ну, либо начинает там сильно таиться и скрываться, ну, прям так настороженно поглядывая, там, боясь выдать на гора какие-то свои легкие движения. Ну, то есть, вот, вот эта картина любопытная, может быть, поэтому некоторые наши коллеги и не афишируют свою профессию. А мне, наоборот, интересно за этим наблюдать, я это никогда не скрываю. Мало этого, у меня очень много клиентов, которые потом вот от таких встреч у меня показываются. Ну, то есть, какой-то момент живого общения, живого контакта, он сильно презентационный.
Ну, я думаю, что вот этот миф, который ты про который сказала, это про то, что, ну, психолог – это некий сканер. И то, что человек годами прячет и скрывает от всех остальных, и от себя в том числе, вот, то психолог, в общем-то, взглянул, посмотрел и прямо сейчас вот так вот прям выдал целый лист.
Ты чего знаешь, увидел? Я думаю, что за каждым мифом, ну, есть какая-то доля реальности. И я предполагаю, что этот миф основан на том, что мы действительно чуть больше видим, но нежели люди, которые привыкли чуть больше слышать.
Я думаю, знаешь еще что? У нас, ну, важную вещь такую, которую, ну, я думаю, мы бы отметили с тобой, да, что, ну, что греха таить, есть среди нас коллеги, которые, в общем-то, этим пользуются. Ну, например, ну, приходит клиент, начинает еще что-то, вот еще с этой части, да, а терапевт, психолог, который уже, правда, видит чуть больше, ну, в смысле за поведением, он сразу все это выкладывает. Но, то есть, не дожидается, когда, то есть, готовность клиента будет к этому, ну, такая максимальная. Он выкладывает. Вот я вижу вот это, у вас вот это, вам надо вот с этим, вот надо вот с этим, вот надо вот с этим. Ну, такая директивная штука, достаточно такая назывательская. Привлекаются сюда достаточно такие термины, которые такие мало понятные для клиента, но звучат они как-то так прям очень весомо, да. И здесь я думаю, что, ну, я соглашаюсь с тобой, что не зря этот миф ходит, потому что, ну, и, может быть, мы когда-то или коллеги наши каким-то образом этому сопутствовали, ну, там, в этом участвовали.
Ну, вроде я слышу здесь, ну, некую такую директивную подоплеку интервенций терапевтических, да, и я тебе так скажу, что, ну, в какие-то моменты она, наверное, обоснована. Но когда ты регулярно видишь, ну, что человек постоянно транслирует одинаковое поведение, не очень понимая, как оно образуется и как он выглядит в этот момент со стороны. И тогда, ну, вот такое директивное наблюдение и директивное выкладывание результатов этого наблюдения, ну, в таком описательном моменте, оно может оказаться очень важно. И тогда, правда, этот миф про то, что психолог – это сканер, который может замечать, ну, какие-то очень тонкие вещи, он будет поддерживаться. Ну, не очень, да, я согласна здесь, что это показательно всегда, потому что готовность клиента, она нужна. И если говорить о примерах, которые, ну, мы сегодня хотели затрагивать, то я прямо сейчас вспоминаю историю, когда ко мне пришел мужчина достаточно закрытый, очень жесткий, и в течение первых 20 минут он, ну, полностью сидел вот неподвижно, практически не дыша. Ну, мне сложно было даже заметить элементы его дыхания. И рассказывал историю своей жизни, достаточно позитивную, очень интересную. И когда я обратила его внимание на то, что в 20 минут этого рассказа он не дышит, он сидит не двигаясь, у него практически остановленный взгляд, этот взгляд не направлен на меня, как будто он рассказывает историю другого человека, но для него это оказало очень сильное впечатление. Он говорит: «Откуда вы знаете, как я, ну, жил все это время?» То есть он даже с какой-то агрессией, ну, стал ко мне обращаться, и я удивилась. Когда мы начали разбирать, он пояснил, что он действительно не проживает свою жизнь, он рассказывает и живет как будто бы сторонний наблюдатель этой жизни. То есть каким-то своим наблюдением я попала в самое яблочко. Для него это был очень фрустрирующий момент, для меня это был неожиданный момент, потому что ничего вроде директивного я не собиралась там делать, и сканером точно для него не была. Но вот даже такие наблюдения, оказывается, для людей, не встречающихся рядом с вниманием слушателя к тебе, партнера по коммуникациям к тебе, оно, правда, может, ну, быть таким, ну, пугающим. И, может быть, это тоже рождает, ну, некие такие мифы.
Ну, я, наверное, к тому, что эти мифы были, есть и будут. А мы каким-то образом, работая, будем их как-то подтверждать или опровергать, но это уже в истории клиента. Вот, в его представлении о ситуации. Вот. А мы с этим будем встречаться и обходиться. Ну, что это, вот эта данность есть. Мы с этим работаем.
Знаешь, мне кажется, с каким мифом сложно. Ну, вот я вот сейчас вот так первый раз опрометчиво ответила на твой вопрос про то, что мне не приносят мифы, да, клиенты. Они их не приносят как рассказы, они приносят их как действия.
Ну,
то есть они приносят и начинают рассказывать все. Но с мифа про то, что для того, чтобы тебе психолог помог, он нужно знать всю историю семьи, родительской, собственной, все планы на будущее, все те события, которые происходили, но вплоть до того, что кушает и как в туалет ходит. Но я, конечно, здесь утрирую, усиливаю. И остановить этот поток, ну, текста достаточно непросто. Ну, вот с этим мифом, да, мне нехорошо справляться, потому что, с одной стороны, невежливо, потому что у нас же тоже собственные есть еще переживания. А с другой стороны, ну, точно понимаю, что это время, которое клиент просто тратит. Мне до сих пор сложно соглашаться, что просто умение слушать стоит дорого. Мне как будто бы кажется, что за это время я могла бы что-то еще сделать, но не только слушать. Да, слушать я умею, но мне кажется, это чуть дешевле должно стоить. Хотя, по моим переживаниям, чуть дороже.
Я думаю, здесь, знаешь, какая еще есть фишка, когда ты сейчас говорила, я подумала, что скорее это может быть еще, ну, то есть как вариант, да, что когда к доктору приходят, они весь анамнез собирают, чтобы диагноз поставить. Вполне возможно, что когда клиент рассказывает всю свою историю, вплоть до того, что кушает и так далее, вполне возможно, что он очень сильно ожидает в конце, ну, такого достаточно квалифицированного диагноза, после которого можно, в общем-то, и что-то выпить и подлечить. Да, ну, то есть тогда здесь как раз еще про то, что, ну, это какая-то такая лечебная часть.
Ну, я думаю, что здесь тоже откликается и то, что я, ну, да, врач, и это здесь мне поэтому сложно остановить, потому что, правда, анамнез важен. Но не в таком иногда объеме. Хотя да. Хотя, знаешь, я как понимаю, да, как я с этим обхожусь. Но я просто заранее говорю, ну, про то, что у нас не так много времени, и последние 30 минут я только слушаю. Если вам важно дальше продолжать говорить, то пожалуйста, но имейте в виду, что мы тогда можем не успеть, ну, что-то сделать вместе. Потому что я тогда больше пассивным, ну, таким наблюдателем остаюсь, и возможности быть здесь в контакте мало. Ну да, и тогда кто-то говорит: да, мне важно, чтобы вы дослушали. А кто-то говорит, неужели 30 минут прошло. И может что-то здесь поменяться.
Слушай, ну вот мы говорили про мифы, которые приносит клиент. А было бы здорово еще посмотреть вот на эту часть, мифы и страхи самого терапевта о клиентах. Вот если ты там вспомнишь там начало своей карьеры, там, может, какую-то часть еще. Вот,
А я, ты знаешь, наоборот, сейчас вспоминаю сегодняшние страхи и мифы, потому что я вот сейчас поняла после твоего вопроса, что да, их стало меньше, но они все равно остались.
Ну да.
Ну то есть в какой-то момент времени я прям ловлю себя, но на состоянии того, что я могу не справиться, что что-то происходит непонятное для меня, и меня это пугает. И, скорее всего, это миф про то, что я должна все понимать, все знать, все видеть и все чувствовать. Ну и как-то очень вовремя все делать. Но когда я ловлю себя на этом мифе, мне как-то правда становится полегче дышать. Но все равно это никуда не делось. Ну, равно как и когда я вижу, что результаты, которых я ожидаю от работы с клиентом, они не настолько активны, не настолько яркие, как я предполагала, должны быть. Ну, я тоже в какой-то момент времени как-то напрягаюсь, и тогда, похоже, я встречаюсь с еще одним мифом, что терапевт – это, такой главный в этой паре. И от меня больше зависит, нежели от клиента, про результаты нашей работы и наших встреч. Ну, и тогда тоже, когда про это понимаю, где-то думаю, да, наверное, все-таки есть в этом какая-то доля истины, но все равно посвободнее дышать становится. А если вспоминать супервизорские группы, где младшие терапевты рассказывают о своих переживаниях, то это прежде всего боязнь показаться не на своем месте. Это страх выпасть, из позиции терапевта.
Супервизора?
Когда я как супервизор слушаю про их
переживания. То есть ты собирательный такой образ страха?
Про мифы, да. И если говорить о мифах терапевтов молодых, то они звучат следующим иногда образом. Я не спрашивала, хотя это интересная тема, можно даже, может быть, даже книжку потом издать.
Сначала давай сделаем супервизорскую группу, поспрашиваем про терапевтов, а
да,
потом
я и говорю, поспрашивать
напишем книгу.
Из того, что они озвучивают без наших спросов, это про то, что страшно встретиться с психотией, психиатрическим диагнозом, с психиатрической патологией, страшно навредить клиенту.
Уже который с психиатрической
патологией. Тот, который пока еще не с патологией, но довести его до сумасшествия. Но страшно не помочь.
Это опять такая часть, как будто я правда главнее, важнее. Там, и еще, что я так могу нарушить клиента.
Да.
Тогда моя власть.
Что власти очень много у терапевта, что он правда может нарушить клиента, что он может сильно его подранить, что в результате вмешательства психотерапевта в жизнь клиента начинается трагизм. И опять мне кажется, что под этими мифами есть реальная платформа, потому что и тебе, и мне приходится встречаться с клиентами, которые приходят к нам от коллег. И там правда подрушенность. Но там правда есть некая сложность уже потом с взаимодействиями. Особенно тяжело мне работать с клиентами после трансовых терапий. Длинных, долгосрочных трансовых гипнозов, там трансперсональных техник. Очень сложно, потому что как один из клиентов мне потом сказал, настолько все заглажено, настолько все запрятано и так далеко и под теми семью печатями, что сложно к осознанности вернуться.
Мы как раз, смотри, какую цепочку нашли, что мифы клиента и мифы терапевта, они взаимоподдерживают друг друга.
Да, думаю, да.
Взаимоподдерживают, потому что...
И они развиваются, и правда взаимоподдерживают. И каждый, я думаю, находит в этом способности, свойства что-то с этим делать, потому что ведь это и про жизнь. Нам же без разницы, да, мифы про терапевта, либо про клиента. С этими мифами и мы, что терапевты, что клиенты, живем. Но если есть мифы в отношении меня как партнера по общению, да, то есть точно мифы в отношении мамы, жены, директора в твоей компании, либо твоих собственных подчиненных. И есть мифы про себя, но про то, какой я тогда должен быть в этом контакте для того, чтобы быть признанным, любимым, ну и так далее и тому подобное. И когда мы развенчиваем эти мифы, находим реальность, то это сильно терапевтично и помогает другим людям. Мы сегодня разбрасываемся с тобой терминами про терапию, но стоит точно здесь оговориться, что ну, мы не про терапию, как терапию говорим, которая с медикаментами, которая там с серьезными какими-то вещами, а про консультации в гештальт-методе, когда мы говорим о истоках ситуации и проблем сегодняшней жизни. Но оттуда, откуда берут ноги, но сегодняшние переживания, но либо комплексы.
Угу.
Ну, то есть вот здесь, мне кажется, важно внести ясность.
Ну,
про лечение словом.
Ну да, я думаю, смотри, еще какая часть ну, была бы любопытна. Что из того, что ты сказала, получается, что самая большая задача, ну, самая сложная задача, к которой психолог идет в течение всей своей практики и жизни, да, это к тому, чтобы ну, в конце концов вот с этими вот напряжениями справляться и поменьше их себе, ну, в смысле, допускать. Ну, вот напряжение быть неуспешным, быть не справиться, быть кем-то там, еще что-то. Я просто вот на днях читала статью, тоже назвался там психолог, я, имя, фамилия мне ни о чем не говорит, и она рассказывала про какую-то там историю, и в конце написала, как из нее надо выходить, что надо делать, чтобы избавиться от этого. Прям в письменном виде, прям вот. Я когда читала, я так подумала, думаю, что это какая-то такая странная штука у меня на ощущенческом уровне. Потом почитала отзывы, и как раз там был комментарий Наташи Кедровой. Там написано, терапевт очень уж знает, как надо. Пишет, подозрительно. И тогда я как-то подрасслабилась. То есть мне тоже стало подозрительно. Ну, то есть когда я читала эту статью, мне стало подозрительно. И в этом месте, ну, скорее правда, очень красиво же быть, вот так вот взять, выйти, сказать, я вот это вижу и вот знаю, вот как с этим справиться, вот так, вот так, вот так, вот так. И все, и я такая прям вот молодец, я такая профессионал, я много знаю, много умею, и мне можно доверять. Но в этом случае тогда на меня можно еще и сесть.
Ну, ответственность будет тогда
ответственность
на себе.
За изменение, за изменение, за результат. И вот в этом месте как раз таки я думаю, что вот эти мифы, я почему начала про них, про мифы, про страхи, и для меня это как ресурс, ну, допустим, когда клиент рассказывает про мифы, про страхи, ты говоришь, я ну, не занимаюсь просвещением, ты не занимаешься просвещением, а я скорее, наверное, занимаюсь немножко просвещением, в каком смысле? Своем просвещением. То есть вот когда мифы, страхи ко мне клиенты приносят, помимо того, что это берется в работу, я еще и ну, какие-то зоны роста свои точно определяю в этом месте. Что, слушай, а вот здесь вот я как-то задета этим. И тогда что это про меня. А вот здесь, ну, как-то тогда мне нормально, я с этим обхожусь. Вот.
Я ну, думаю, что ты говоришь про том, пользу, что про... зона напряжения, она будет всегда, есть всегда, и это утопия, когда мы говорим о том, что можно прям совсем быть расслабленным и таким прям пролеченным, и прям таким вот всезнающим и умеющим. И зона напряжения – это жизнь.
Да, я думаю,
и
это утопия.
И если нет этой зоны напряжения, то и жизни нет, потому что это каждый раз показатель каких-то переживаний, эмоций, которые как раз и скрашивают нашу жизнь.
Ну, не то чтобы скрашивает, но скорее это как бы делает ее такой вот волнующей. Она делает ее интересующей. То есть появляется любопытство, интерес. А как там дальше? А что за этим? Да? И я думаю, что как раз-таки я-то сейчас хотела, наверное, так кривовато сказать про то, что спасибо клиентам за их страхи, за их мифы, что они с этим приходят, например, ну, лично мне, ко мне, да? И тогда возможно с этим делать, и благодаря этому у меня тоже ну, какое-то движение к, ну, к тому, если я чувствую в этом напряжение, то тогда мне любопытно с этим разбираться.
Мне кажется, важно еще и про благодарность, если что, они честно про это говорят.
Ну да.
Ну, потому что, как правило, говорить об этом в открытую не принято. ну, если мы говорим еще раз о мифе, да, но то еще один есть миф, но такой излишней открытости, которая не всегда уместна, которая потом сопровождается стыдом. Ну, то есть прийти нужно к психологу и вот прям вывернуть наизнанку сегодня все твое исподнее. Ну, со всеми там пятнами, красками, кровью, болью и так далее и тому подобное. Притом сделать это, ну, с неким натугом и насилием, ну, потому что тогда быстрее станет легче. И, ну, здесь очень много напряжения и моего, да, страха. Отзывается то, что ты говоришь, потому что вот этот момент как раз кажется, ну, каким-то очень неестественным, слишком уж... ну, напряженным, слишком уж искусственным. И тогда, ну, важно остановить здесь клиента, чтобы завтра не встретиться с его стыдом. Ну, потому что открылся он вообще-то незнакомому человеку. Пусть в роли, но при этом совершенно не зная реакции этого человека, не зная, ну, что у него за душой, не будучи в контакте. И мне прям... С одной стороны, хочется поблагодарить клиентов за их откровенность, потому что они рассказывают вещи, которые, правда, никому никогда не рассказывали. С другой стороны, хочется притормозить иногда вот эту излишнюю откровенность на первых-вторых встречах, потому что нет еще, ну, даже элементарного какого-то доверия и проверки. И я стала замечать, что когда я останавливаю клиентов вот в таком излишнем стриптизе душевном, да, это не негативная оценка, но потому что все равно психотерапия – это душевный стриптиз. И я здесь обнажена как терапевт, поэтому я и выбрала этот метод, потому что я здесь работаю своими переживаниями, своими чувствами. И клиент тоже, он обнажен, он не защищен, он старается отодвинуть те защиты, которые работают и помогают ему в реальной жизни. Но этот процесс не должен быть скорым, он не должен быть через насилие, он должен быть таким достаточно постепенным, медленным и через доверие, ну, через желание, не через надо.
Я думаю, здесь еще важная вещь, ну, наверное, вот из того, что ты говоришь, так как бы чуть-чуть продолжить, что... Но то, что мы сейчас с тобой говорим о некоторых своих напряжениях, да, о своих переживаниях, это еще важная вещь для начинающих психотерапевтов, да, психологов, потому что есть такая иллюзия, вот среди психологов самих же, да, ну, я слышала точно, что те, кто прошли обучающие программы, и кто уже там сертифицировался и вышел работать, то они как будто уже, ну, типа, дезинфицированы от всего этого. Не чувствовать, не переживать, не сомневаться, ну, типа, не должны. И что это показатель, что ты там где-то что-то не доучился. Я думаю, как вот важную такую вещь, и ты говоришь, да, что...
Что это будет всегда, хоть сколько бы ты ни проучился.
Да, сколько бы ты ни проучился, потому что это всегда отношения, а там таких прописанных вещей нету. Мне кажется, это вообще с каждым индивидуально.
Знаешь, я вчера готовила материал для студентов MBA, материал по теории мотивации. Занятие у нас сегодня такое. И я с удивлением обнаружила еще один момент, который мне всегда казался статичным. Ну, про пирамиду потребностей Маслоу. Но это в тему про то, что нет ничего постоянного, да? Я почему-то решала, что действительно пирамида Маслоу – это такая постоянная величина, что сначала идут витальные потребности, там хлеб, вода, да? Потом безопасность и так далее, и так далее. Но потом выяснилось, что на самом деле Маслоу никогда в жизни не выглядел или не писал ни в одних его монографиях, как пирамиды этого нет. И он всегда говорил о том, что это всегда индивидуально. У кого-то на первом месте одно стоит, у кого-то на другое, у третьего. И вообще этих потребностей может быть точно не 6, а гораздо больше. И точно так же в контакте с любым человеком, хоть сколько бы ты учился, но ты в любом случае должен сохранять, вот в чем мне кажется зерно обучения, да, но контакту помощи, да, другим людям через контакт собственным, в том, что ты обязан отодвигать свои знания все, отодвигать свои представления, отодвигать свои проекции и, ну, прогнозы и остаться чистым и любопытным к моменту сейчас, сегодняшней встречи.
А это звучит прям очень непросто. Очень стерильно. Я думаю, что это прям в идеальном варианте. Такого, конечно, не бывает.
Ты знаешь, ну, может быть, и не бывает, я согласна, ну, точно не бывает. Но мне кажется, это место, где может быть много открытий. Ну, потому что,
ну, смотри, может быть, да, точно.
Я прихожу и на терапию приходит ко мне клиент, с которым мы вместе уже, допустим, года два. И ходит он ко мне на терапию там регулярно, там раз в неделю, там раз в две недели. И у меня есть ощущение, что я знаю его как облупленного. Но ведь это ложно. Ведь каждый раз, когда он приходит ко мне, он совсем другой человек. И все мои представления о том, что он вот сейчас так скажет, вот так сейчас сделают, если я останусь в этих представлениях, то я не замечу, что он делает уже не так и говорит уже не то.
А я-то услышала, что ты звучишь так, что все, отодвинуть все знания, которые ты уже выучила, ну там, ну, про, в обучающем процессе, вот эти знания отодвинуть, что вот это, скорее
знания
теперь
про
ты звучишь,
себя знания и про клиента.
Про себя и про клиента. Да. То есть это про контакт вот именно.
Да, я говорю, что в этом как раз и особенность обучения. Ну, потому что если академическое обучение связано с тем, что знания ты выставляешь вперед, и через эти знания, через, как через посредник ты взаимодействуешь с человеком, то особенности обучения, ну, в консультировании и в психотерапии заключаются в том, что эти знания тебе нужны для того, чтобы они были рядом, а не между. Но для того, чтобы истинный процесс видеть, наблюдать, чувствовать его, ну и развитию участвовать, ну, в развитии в этом участвовать.
Ну, то есть, если говорить простым языком, то почаще тупить.
Ну да. Как-то миф-то еще один есть про гештальт-терапевтов, что это люди глухие, тупые и ленивые.
Симпатичные так выглядят.
Очень-очень. Мне кажется, это да. Потому что я помню все свои самые лучшие терапии, они как раз были, когда у меня там 6, 7, 8, 10 клиент в день, и когда мне прям уже лень, я очень устала, и прям очень хорошо все идет. Прям прекрасно все идет, такие там радостные, народ выходит, говорят, что это прям великолепно все.
Ну и тогда можно мы еще такой маленький вопросик затронуть, который, ну, в общем, всегда обсуждается. И в интернете обсуждается, и ты со своими регалиями. И вот мне прям так и хочется тебя спросить. Вот что бы ты сказала, или бы как ты это описала бы, вот как найти своего терапевта, своего психолога? Во-первых, как он выглядит, свой психолог? Ну, тут уже частенько в средствах массовой информации, сейчас куча вот таких вот рекомендаций, взаимоисключающих друг друга. И вот твое.
Так как я ленивая в плане психопросвещения, это твоя история, поэтому я просто расскажу, что я делаю.
Ну да.
Хорошо?
Да. Это у тебя на больше времени нет.
Хорошо. Ну, допустим, часто бывает так. Звонит телефон, я поднимаю трубку. Здравствуйте, Оксана Михайловна, здравствуйте. Там, меня зовут так-то, так-то, мне вас рекомендовали, и я бы хотела прийти к вам на терапию. Хорошо, мы выбираем время, день, приходит этот человек. И с места в карьер начинает рассказывать свою историю своей жизни и все остальное. Я его просто останавливаю и говорю, давайте мы немножко поговорим о нас. Ну, давайте я немножко поспрашиваю, а почему ко мне вы пришли? А почему именно сейчас вы выбрали прийти? А что происходит с вами? А как вам вообще здесь сидеть напротив меня в этом кресле? Ну, и когда мы начинаем про это говорить чуть подробнее, я начинаю замечать, что человек смотрит уже не в пол, не в потолок, не там в бок, а он начинает прям видеть реально меня. Ну, начинает понимать, что рядом с ним сидит человек. Но этот человек имеет глаза, ну там еще чего-то.
А ты имеешь глаза?
Я имею глаза, да, у меня даже рот есть, и уши, да, и все остальное там всякое. А кто-то начинает теряться очень сильно. И вот этот момент я бы назвала моментом предвстречи даже.
Так, и, а как он понимает, что ты именно его психолог?
Так в том-то и дело, что он не понимает, что я именно его психолог. Mm-hmm. И он это поймет, может быть, не с первого раза. И про это как раз вот в это время мы и говорим. Я говорю, давайте мы попробуем. Вот я понимаю, что вы сейчас имеете какие-то ожидания. Давайте вы параллельно с тем, чтобы работать по своему запросу, попробуйте еще чувствовать наш с вами контакт. Что вы бы еще, ну, чувствовали себя, как вам со мной про это говорить, как вам встречаться с моими какими-то откликами, к моими мыслями, ну там, вопросами. И в конце нашей встречи мы еще раз вернемся к этому вопросу и снова решим, стоит ли нам дальше встречаться, подхожу ли я вам. А я вам скажу, ну, готова ли я сотрудничать с вами. Когда мы подходим к этому вопросу, клиент не всегда может сказать «да». Он не всегда может сказать «нет». Кто-то говорит «да», кто-то говорит «нет». Кто-то говорит «мне нужна еще одна встреча». Но это уже становится важным. Ну, потому что если мы идем в консультативный глубокий режим, то тогда мы идем вдвоем туда. И очень важно, чтобы между нами хотя бы формироваться начало отношения. Ну, начало формироваться доверие, потому что, ну, в отличие от трансовых или других каких-то техник, в гештальт-методе процесс, он самый терапевтичный, но процесс будет между людьми. И тогда сам клиент выбирает, подходит ли подходит. Может быть, он это делает вообще впервые в жизни. Может быть, это для него уже терапевтичный опыт, потому что когда-то в его жизни его всегда выбирали, а он даже не знает, как это делать. Он всегда решал поставленные не им задачи.
Ну, то есть получается, что ты через отношения с клиентом научаешь клиента, в общем-то, обнаруживать себя.
И обнаруживать свои желания.
Обнаруживать свои желания, свои потребности.
И свои зоны комфорта, и
свои
зоны
выборы.
Дискомфорта. И обнаруживать, как он делает это выборы. Да, сначала обнаружив вообще, что он делает их регулярно.
Ну, в общем, на вопрос-то мой так и не ответила, в общем-то.
Ну, как не ответила? Я же тебе говорю, давай я еще раз я тебе отвечу.
Нет, вопрос был, в смысле, как найти своего психолога. Ты говоришь, он так и не понимает.
Своего психолога можно найти, когда ты с этим человеком готов разговаривать на сложные интимные темы. Это будет твой психолог. Когда ты с этим человеком готов ругаться, но при этом оставаться в контакте и возвращаться к этим зонам достаточно тяжелого напряжения. Потому что, ну, приятные какие-то вещи радостные обсуждать, ну, либо свои собственные переживания, да, а вот попробуй-ка выразить своему терапевту, своему психологу злость, сказать, что ты чем-то недоволен, но при этом, ну, не уйти сразу, хлопнув дверью, а остаться, выслушать, а из-за чего это произошло. Вот, мне кажется, в этом месте это твой человек, с которым ты можешь так себя вести.
Ну вот, так, я просто пару слов, что частенько приходят и говорят, мне вас порекомендовал вот этот, у него такие хорошие изменения, и я хочу такие же. И поэтому я к вам пришел. И поэтому вот я выбрал, я решил, что вы мой психолог. Или ему кто-то сказал там, что вот смотри, я ходила вот к этой даме, у меня посмотри, как все хорошо, у тебя все как плохо, давай пойди туда же, и у тебя будет все так же хорошо. И тогда он выбирает, что именно это психолог, потому что ему кто-то порекомендовал. То есть еще и бывает такая часть, что ему кто-то порекомендовал, что это именно его психолог.
Да. И здесь я хоть и не ответила на твой вопрос, но я думаю, что я на него ответила, потому что вот это как раз и стоит заменить. Ну, когда мы, да, здорово, спасибо, но давай ты попробуешь сам. Вы попробуете сами, пока на вы, да, еще. Почувствуйте, а действительно ли, как вы думаете, мы можем быть вместе? И вы действительно ли вы чувствуете, что я верные вопросы задаю, и вам хочется на них отвечать, и мы двигаемся именно в том направлении, которое вам важно?
Вашу точку зрения я услышала. Я поняла, каким образом вы действуете, Оксана Михайловна.
Хорошо, хорошо, не
парься. Мне радостно, что мы не совпадаем, потому что тогда можно так подискутировать и поговорить, потому что...
А мы не совпадаем.
Мы с тобой не совпали, и, в общем-то, мне от этого очень хорошо, потому что ты говоришь уже чуть дальше, а я, ну, в общем, мой вопрос был чуть раньше, ну, в смысле, как это бывает чуть раньше. И скорее мой вопрос был, ну, не очень корректно поставлен. В смысле,
слушай,
что
а если чуть
он
дальше?
Он был про общо вот сказан, да, это
а
да.
А если вот чуть ближе, то тогда можешь ты сама ответить на свой вопрос?
Я бы с удовольствием, но это уже тема следующей передачи.
Хорошо, хорошо. Я
время
думаю,
нашей,
что мы, да.
Время нашей беседы подошло к концу. Я напоминаю, что в студии общественного радио «Медиаметрика Казахстан» сегодня были Оксана Ковальчук и Нина Гаврилова. Вот. Слушайте и смотрите наши передачи на сайте. Ну, сайт там уже будет ясный. Всего доброго, до свидания. Пока.